Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я хочу предложить вам встречу с Леонидом Григорьевичем Вахмяковым, студентом третьего курса Миссионерского института и участником вахт памяти. Здравствуйте, Леонид Григорьевич.
Здравствуйте, Ксения.
Мы с вами встречаемся 22 июня. 73 года назад началась Великая Отечественная война. Есть такое выражение, приписываемое Суворову, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. И вот если верить вот этому выражению знаменитому, то получается, что у нас война до сих пор не закончена и неизвестно, когда она закончится. Вы принимаете участие вот в этих вахтах памяти, то есть в поисковых экспедициях, наверное, уже не первый год. Скажу для наших радиослушателей, что вахты памяти о Великой Отечественной войне проходят ежегодно с 24 апреля по 9 мая в Ленинградской области на местах сражений по прорыву блокады. Поисковые отряды ищут останки погибших бойцов Красной Армии, чтобы по-христиански их похоронить и, конечно же, попытаться найти оставшихся в живых родственников опознанных солдат. Вот расскажите, пожалуйста, об этой вашей работе. Сколько лет вы принимаете участие в этих вахтах памяти? И какие ощущения, впечатления у вас остаются вот от этих поездок?
Я в поисковом движении с 91 года езжу практически каждый год на весеннюю вахту памяти.
А как это началось, Леонид Григорьевич? Вот как первый раз поехали? Кто-то позвал из знакомых, друзей? Почему?
Ну, я член военно-исторического клуба, и к нам пришел наш же одноклубник Новиков Александр и предложил поехать на вахту памяти в Новгородскую область, Мясной Бор. Я решил, надо все-таки отдать долг памяти, тем более у меня там трое родственников погибло на войне. Ну, вот так вот поехал, как-то прижился. Стал каждый год ездить. Сначала мы ездили в Новгородскую область, Мясной Бор, Спасская Полесть, мостки, там все копали. А сейчас мы перебазировались в Ленинградскую область, Синявино, Воронова, Гайтало и далее. Там сейчас работает наш отряд. Мы сейчас примыкаем к отряду «Факел», с ним ездим каждый год на поисковые работы. Ну, первый раз, когда я попал на поиск, такое ощущение было какое-то... Странно, весь лес был усыпан касками, котелками, кружками. То есть опыта никакого не было. А сейчас вот я понимаю, если каска лежит, котелок лежит, значит где-то солдат лежит. Поэтому ходил больше, как говорится. Ничего не находил. Лошадь нашел только немецкую в первый год. Потому что опыта не было, поиска. Потому что сейчас-то я бы, конечно, не пропустил эти все каски. А в 90-е годы все железо собрали сверху, поэтому сейчас стало искать очень сложнее. Но тем не менее находим бойцов очень много. За вахту там отряд где-то 30-50 бойцов все равно находит. Сейчас хороним их на мемориале, либо на Синявинских высотах, либо на станции Малукса, там тоже большой мемориал. Там бои были большие, станции по гости. Поэтому очень много там бойцов лежит у нас по лесам и болотам.
Леонид Григорьевич, вот я вспоминала свои школьные годы, и я не помню, чтобы у нас, вот когда я училась, я закончила в 85-м году школу, я не помню, чтобы у нас когда-то говорилось про существование вообще поисковых отрядов и вообще про существование незахороненных солдат. Я спрашивала людей, которые учились попозже, лет на 10, в их время, то есть конец 80-х, уже об этом говорилось. Вот отряды, сами поисковые отряды, как я прочитала, они, в общем, в 70-е годы они уже были. Правда, работали, ну, чисто на энтузиазме, то есть никакой особой поддержки не было. Не могли бы вы вкратце рассказать, когда эти отряды впервые появились, как это движение поисковое вообще у нас в стране развивалось?
Ну, в советское время были, конечно... Это так называемая вахта памяти, но это была чистая экскурсия по местам боев. То есть ездили, школьников возили, показывали, там Сталинград, где-то еще по местам боев. А именно как поисковое движение, это, в общем-то, в конце 80-х только возникло, потому что это же был запрет. Это все равно опасно, связано с боеприпасами, с оружием. Это все лежит в лесах. Один из первых отрядов, это вот отряд «Долина», это в мясном бару, его возглавлял Николай Орлов. Тут раскапывали вторую ударную армию, которая была окружена летом 42-го года. Там очень много бойцов погибло, неизвестно сколько, то ли 50, то ли 60 тысяч, а может и больше. Вот, и в первые постсоветские годы, в общем-то, комсомол финансировал это движение, то есть нам оплачивали дорогу, там какие-то давали продукты питания, палатки и так далее. Потом, когда этот комсомол российский умер, то в основном либо за собственный счет, либо за спонсоров искать каких-то там, обычно командир ищет какого-нибудь спонсора, кто профинансирует хотя бы билеты там и прочее. Ну вот последние несколько лет, видимо, государство озаботилось, и какие-то деньги все-таки выделяют, ну, какие-то крохи нам достаются. То есть, по крайней мере, экипировку нам все-таки позатом году какую-то дали, там, металлодетекторы, палатки новые.
А не могли бы вы рассказать об этой вашей последней поездке? Вот я смотрела ваш доклад, ваше выступление в Миссионерском институте на сайте. Вот вы рассказываете просто конкретно о том, как вы приблизительно восстановили историю одного из боев, вот потому что вы нашли вот около деревни Воронова.
Ну, это нашел, в общем-то, не я, это нашел наш отряд. Ну, я участвовал в раскопках, да. Там, да, на окраине деревни Воронова, но сейчас этой деревни нету, она была вся разрушена еще в годы войны. Ее немцы захватили в сентябре 41-го года. И наши войска в плане деблокады окруженного Ленинграда пытались прорваться как раз в этом направлении. То есть это, получается, были встречные бои нашей армии с немецкими войсками. Ну, как говорится, бой-то встреча, но как-то получается, что немецкие войска, они, так сказать, более были грамотные в военном деле. То есть этот встречный бой они успели, только заняли деревню, сразу же по опушке леса колючую проволоку натянули, минное поле сделали. То есть обезопасили себя, укрепили, значит, опорные пункты в деревне, в нескольких домах. Ну, в общем-то, уже готовились к тому, что наши войска будут атаковать. А у нас, в отличие от этого, в этих боях около деревни Воронова принимала участие 294-я дивизия стрелковая, 54-я отдельная армия маршала Кулика. То есть она еще была не развернута, армия только выдвигалась, она из Липецка приезжала по железной дороге, эшелон приходит, разгружают его ночью на станции Торталова и вперед на немцев. То есть они ночь, вот конкретно та рота, которую мы там раскапывали, они ночью их выгрузили, и они шли по лесу ночью, видимо, к утру они, значит, попали по деревне Воронова. Причем, вот, судя по тому, как эти останки мы нашли, что это была не атака, это была просто походная колонна, они шли по лесу, вышли на опушку леса. Впереди было все руководство роты, и они попали на минное поле. Немцы, естественно, всполошились, начали стрелять, у них еще миномет был у немцев. То есть опушку леса закидали минами, там из пулеметов еще постреляли, все там, роты не стало. То есть мы нашли вот на опушке леса, это как раз вот 5 лежало бойцов, а в самом лесу там непосредственно где-то 27, что ли, примерно бойцов мы еще нашли. Эти 5 бойцов, они были, ну, у 4, по крайней мере, были медальоны, и поэтому можно было выяснить, кто они такие и что это такое. Впереди был, вот, останки были, ну, командира, это сразу видно по его амуниции, значит, что у него был еще пистолет. Вот, у него, значит, были перебиты ноги, он лежал в сторону немцев, и пистолет у него был, видно, что он стрелял, и он у него заклинил. То есть, видимо, он еще отстреливался. А за ним, нескольких метров, лежал с автоматом еще один офицер. Как мы выяснили, это политрук Иван Бабенко. И еще неподалеку еще 3 бойца, это было 2 сержанта, Иван Финогенов. То есть 2 сержанта было и связист Мительман Моисей. То есть это получается, это вся была руководство роты шло впереди. Причем я конкретно раскапывал Ивана Финогенова, у него тоже были перебиты ноги, то есть он тоже попал на мину, наступил. Еще у него был разбит череп, видимо, еще где-то что-то взорвалось. Получается, что рота шла без всякого боевого хранения, без всякой разведки, напоролись внезапно на немцев и получили по полной программе. Еще вот в лесу нашли там останки бойцов, где-то несколько человек, в общем-то, тоже удалось идентифицировать, но это я в этом не участвовал, поэтому я не знаю даже их фамилии.
Вот на примере вот этих людей, которых вы рассказали, как потом удается найти родственников? Какие сложности вот с идентификацией останков?
Ну, дальше мы, когда приезжаем, либо там на месте начинается, во-первых, мы должны прочитать медальон. Медальонов из 5 мы прочитали только 4. У командира медальон был разбит, и поэтому там не удалось узнать, кто этот. Вот. Затем мы смотрим общую базу данных Подольского архива, и там выясняем список погибших бойцов и так далее, кто когда погиб. Но у нас учет был, ну, в общем-то, можно сказать, что никакого учета не было, потому что все эти списки потерь составлялись задним числом где-то месяца через 2-3. И вот, например, если говорят, что там вот погиб по деревне такой-то, например, Тортолово, то это не говорит, что он погиб по деревне Тортолово, это говорит о том, что в деревне Тортолово располагался либо штаб полка, либо штаб батальона, который составлял эти списки и отправлял домой эти похоронные удостоверения, как письма похоронки. Вот, например, командир дивизии, там другой, 291, кажется, полковник Соколов, например, написано, что он, значит, погиб по деревне Тортол и похоронен там на дивизионном кладбище. Там, ну, есть карта, где обозначено это кладбище. Но на самом деле, например, этого же Соколова нашел, правда, не наш отряд, но километров 5-7 от этого места в воронке просто он лежал, всеми забытый, без сапог. Вот, поэтому, так сказать, верить тому, что там пишут и что реально, это очень сложно. Вот. Затем мы выяснили, что эта дивизия, она формировалась из призывников Смоленской области в основном. Это были 30-40-летние мужчины. И получается, что они как раз призывались-то тогда, ну, в общем, их возраст такой, что они уже не участвовали ни в Первой мировой, ни в Гражданской войне. И у нас в 20-е годы, так как армии-то не было, то получается, что они не прошли военную подготовку необходимую. То есть их просто, значит, обучили там, научили, наверное, винтовки затвор передергивать и, так сказать, направили на немцев. То есть без всякого военного опыта, без подготовки. Но, правда, сказать, что патронами у них были полные карманы и полные подсумки. И даже один автомат ППШ был у политрука Бабенко. Политрук Бабенко, он из Украины, из Днепропетровской области, поэтому тоже там война 2 раза прокатывалась, родственников мы его не нашли. А смоленских вот этих вот Финогенова, второго, там тоже, там война тоже прокатывалась по этим деревням смоленским, очень сложно, пока мы никого не нашли из их родственников. У Мительмана нашлись родственники только в Израиле, что вот его отец даже пережил войну, он был в Одессе, как-то он, видимо, из Одессы уехал, в селения какие-то там, переждал эту войну. И еще 2 братьев у Моисея погибли тоже в эту войну. Самый старший брат, он сгинул в 41-м году еще, когда шла мобилизация, и в эшелоне ехал, так сказать, на фронт. А второй, третий брат, он погиб недалеко от места гибели Моисея, на Синявинских высотах, он был уже лейтенантом, погиб 8 месяцев спустя.
А вообще, какие сложности с идентификацией останков существуют?
Ну, сложности такие, что, в общем-то, если из 100 человек откопанных одного хоть идентифицируем, это уже хорошо, потому что медальоны, они были, говорят, до 42-го года только, потом их отменили. Но медальон – такой карболитовый стаканчик, в котором 2 бумажки с фамилиями, отчества, звания, затем родственники, где проживают, отец, мать там или жена. В 2 экземплярах заполнено. Ну,
я уже где-то прочитала, что, оказывается, считается, что это было каким-то дурным, что ли, предзнаменованием, что многие даже не заполняли вот эти вот бумажки, которые хранились там.
Я не знаю, ну, вообще-то это же приказ, нарушение приказа. Сказали заполнить, обязан заполнить. Но мне вот попадался вот где-то, ну, штук 8-10 этих медальонов находил. Значит, один мне попался пустой, а в одном иголки хранились. А остальные были все с бумажками, но вот из тех, кого я нашел, мне удалось почитать только там у Финогенова, которого я раскопал, и плюс еще Бутылкина, сержант Бутылкин Василий Никифорович. То есть это где-то 5 лет назад я его нашел около деревни Гайталова.
То есть все-таки, несмотря на то, что он должен был быть герметичным, что-то туда проникало, и потом прочитать становится сложно, да?
Ну, не герметично, обычно вода туда проникает, А вода очень плохо на бумагу действует. А потом в 43-м ввели уже солдатские книжки, но эта бумажка, она вообще, так сказать, не сохраняется до настоящего времени. Поэтому, если более позднее время, то обычно идентификация идет по номерным медалям. То есть медали за отвагу, там, Красная звезда, орден, они имеют номер, по номеру можно узнать, кто был награжден.
Вы в своем выступлении говорите, что, в общем, одна из целей, из задач поиска останков погибших – это по-христиански их предать земле. Вот как это происходит? Ведь с вами священники не ходят, то есть вы хороните где-то в близлежащих селениях, в каких-то, на каких-то специальных маленьких кладбищах, приглашаете местного священника, как это бывает?
Но администрация того района, где мы работаем, обычно обеспечивает гробами, туда складываем останки. То есть, если гроб нормальный, то туда входят останки 45 человек. А затем приглашается батюшка, их хоронят на мемориалах. То есть конкретно вот где мы работаем, это либо Синявинские высоты, там большой мемориал, либо деревня Малукса, где тоже мемориал. Обязательно батюшка отпевает, военный салют, все как полагается.
Вы, наверное, при своих раскопках бывает, что находите останки не только наших бойцов, но и немцев?
Ну, немцев я только двоих нашел за время своих поисковых работ. Но их останки передаются в немецкую организацию, «Черный крест», представители из Ленинграда. Просто вызываем, отдаем. Они сравнятся со своими данными архивными. Все. У них там есть такие небольшие контейнеры черного цвета, туда как раз укладывается весь костяк. И конкретно вот в Ленинградской области, деревня Сологубовка, там большое кладбище немецкое, там они захоранивают их. Там уже, говорится, не наше дело.
Часто сравнивают отношение к своим погибшим, в общем, в той же Германии даже, оно все-таки несколько другое, чем у нас, к сожалению. И даже кладбище погибших немецких солдат, даже те, которые на территории нашей страны, они, в общем, зачастую находятся в более ухоженном и цивилизованном состоянии.
Ну, во-первых, не только в Германии, но и в западных странах. Во-первых, нужно было точно знать, что человек умер, потому что это же вопросы наследства. И поэтому эта проблема у них решена давно, еще в Первую мировую войну. То есть солдаты любой армии имеют жетоны. В немецкой армии, когда они имеют жетоны такие, алюминиевые или из нержавеющей стали, овального типа, с насечкой. Если солдат похоронен, то это половина этого жетона ему вкладывается в рот, вторая половина идет в архив немецкий. Поэтому там всегда можно определить, где он похоронен и кто это. На жетоне написан личный номер его и название батальона. Затем немецкая армия, она все-таки была армией такая вот. Человека призвали в армию, в какую-то часть, то он в этой армии служит, в этом части служит он до конца. Из нее он уходит в отпуск, из нее, значит, он по ранению возвращается после назад. И поэтому, так сказать, там такое боевое братство-то, оно было всю войну. И немцы свои даже тела, они вытаскивали, хоронили. Причем в индивидуальных могилах и так далее. То есть это очень большая редкость, если немец не похоронен. Значит, какие-то были такие условия, что некогда было хоронить, или немцы отступали. Но у нас же военные части, они не были сколочены совершенно. То есть вот ночью пришло пополнение, утром его, значит, бросили в бой. Даже не переписав пофамильно, они там половина легла их. То есть такое отношение у нас было, я думаю, что всегда в русской армии, потому что бабы нарожают, что с ними церемонится. У нас народу много, тогда было, а сейчас что-то мало осталось совсем.
Вот у вас есть такое выражение в вашем выступлении «непарадная история войны». Вот у людей, которые приходят в поисковые отряды, и у вас, когда вы пришли, когда вы вот столкнулись с реальной историей, просто держали ее в руках, как у вас изменилось, или, может быть, у вас оно и не менялось, оно и было уже более реалистичным? Как меняется, может быть, у людей на ваших глазах отношение к истории войны, ту, которую мы знали, в общем, по воспоминаниям маршалов, по учебникам истории советским?
То, что пишут маршалы, генералы, и реальная война – это две большие разницы. Вот из книг таких вот современных, вот, которые пишут правду о войне, вот, например, книга Никулина Николая, который прошел всю войну, реально описал, как он там воевал, в том же погосте. Затем книга Александра Шумилина «Ванька Ротный». То есть это люди, которые действительно были на переднем крае, которые видели все это, ощущали и как-то остались живы еще после того, как они, что они пережили. Проклят. Вот они, как говорится, вот их книги как раз, ну, я это вижу в поисковых моих работах. Возьмем тоже Невский пятачок, где я там был, это же вообще там невозможность такая. Высокий берег песчаный, там слоями, говорит, лежат эти погибшие. Просто. То матроса вытащит в бушлате, то, значит, в валенках, бойца, то в обмотках, в ботинках, то есть целыми слоями там они валялись, бросали их там на убой безо всякого результата. Жизнь на Невском пятачке, говорят, была всего 17 минут. Высадили тебя с берега Невы, все, там как хочешь. Дальше ты либо раненый плывешь назад, либо, значит, погибший. И еще, что, в общем-то, дела никому не было до, по крайней мере, до 70-х годов, ведь никто не занимался этим поисковым движением, вот этот Женевский пятачок, он, говорит, весь белый был от костей. И только где-то при Брежневе там озаботились, там вот стали культ этой войны, культ фронтовиков поднимать, что никто не забыт, ничто не забыто, и, ну, в общем-то, как-то они весьма своеобразно, но все-таки похоронили, эти кости не стали, так сказать, на поверхности, они просто распахали все поля, боев насадили сверху елочек, чтобы не видно было костей. Все, успокоились. Но сейчас, где там распахано, очень сложно искать, потому что этот плуг прошел, там это костяки разбросал по всему полю. Где там искать, где передняя часть, где, значит, нижняя часть. В общем, очень сложно. Плюс еще плуг это все закопал глубоко.
Я вот как раз тоже совсем недавно прочитала «Воспоминания о войне» Николая Николаевича Никулина. Он был искусствоведом, научным сотрудником Эрмитажа, и, собственно, воспоминания эти, они вышли спустя много лет после того, как Никулин их писал. Возможно, были какие-то поздние правки, но, во всяком случае, вот в предисловии говорится, что она более 30 лет пролежала в столе автора. И я позже еще хотела бы цитату тоже привести из этих воспоминаний, но прежде мне хотелось бы вас спросить. Вот я, когда искала информацию вот об этой книге, уже прочитав ее, я наткнулась на ее обсуждение и поразилась тому, как много людей считают, что, в общем, это все вранье, что этого не было на самом деле, что автор все это придумал, что он вот злостный клеветник там и так далее, либо все крайне преувеличил, либо, значит, придирается к каким-то неточностям. Это ведь не научный труд, это воспоминания живого человека. Обвиняют там и в русофобии, и в чем только не обвиняют. И даже вот вроде бы люди, которые увлекаются историей. И, в общем, такая полемика, так же, как вот вокруг романа Астафьева была страшная полемика, и даже фронтовики обвиняли его во всех грехах, и до сих пор обвиняют, в общем-то. И точно так же вот вокруг «Воспоминания о войне» Никулина. Вот мне хотелось бы вас спросить, как вы считаете, почему возникает такое отторжение от подобных воспоминаний у людей?
Вот в немецкой армии существовало три категории. Боец первой линии, боец второй линии, боец третьей линии. У нас такого разделения нет. И поэтому у нас так оказалось, исторически сложилось, что все эти ветеранские организации, которые были созданы в советское время, это, в общем-то, были организации тех, которые, в общем-то, далеко были от войны очень. Всякие комиссары, всякие, значит, особисты, из оградотрядов, те, кто мог выжить на войне. А могли выжить на войне только те, кто был как можно дальше от фронта. И именно они задавали тон, и до сих пор задают тон во всей полемике. Они считают себя самыми главными фронтовиками, они знают главную правду войны. А те, кто был на передней линии обороны, тех, ну, во-первых, и мало осталось живых, и, во-вторых, я помню свое детство, как много у нас было инвалидов, этих вот безногих, безруких, со всякими культяшками, контуженных, обгорелых. Эти фронтовики, они уже ушли давно.
Но зачастую возмущение идет даже не от самих ветеранов, их уже действительно сейчас-то не так много осталось, а от людей молодых, которые, в общем, все знают только по книгам. Но одни книги они предпочитают почему-то другим и считают, что одни врут, а другие говорят правду.
Ну, еще такое понятие, как государственная пропаганда. Вот сейчас вот я, если телевизор посмотреть, так у нас получается, что войну-то у нас выиграли не те бойцы, которые умирали, а какие-нибудь там смершевцы или разведчики выиграли войну. А
ну, еще говорят, Сталин.
Сталин, да, который на фронте-то ни разу не был даже, не выезжал из Кремля. Поэтому вот Это просто невежество, незнание истории. Ну и плюс еще массированная пропаганда наша, вот, наших средств массовой информации, которые убивают в голову какие-то нужные мысли. А люди, видимо, не обладают критическим умом, поэтому воспринимается все за истинную правду, когда это со всех каналов телевидения это несется каждый день.
Есть такое еще представление, вот от молодых людей даже слышала, но это, наверное, просто от неграмотности в области истории. Люди не воспринимают мемуары, воспоминания личные вообще как исторический источник. Вот исторический источник для них – это документы, причем, ну, те документы, которые доступны, что называется. Есть же документы, которые не так легко и найти в архивах, или они вообще засекречены. Они говорят, естественно, о доступных документах. Вот есть документы, вот есть официальные воспоминания командующих, маршалов, каких-то видных людей, есть учебники. Вот это вот источник. А вот воспоминания, мало ли, что там человек нас вспоминал. Может быть, он вообще умом тронулся. Может быть, это его вот чисто субъективное ощущение. Может, он так там боялся на войне, что он вообще сдвиг какой-то у него произошел. Вот он, значит, тут все и накручивает всякие страсти, мордасти. А на самом деле все было не так, все было. Вот. Мне кажется, еще вот это от этого, что мемуары, воспоминания, они вообще не признаются за источник. Но кроме этого есть действительно вот та картина, которую вы видите на своих вот раскопках.
Ну, возьмем мемуары генералов советского времени. У нас, как правило, генералы были очень малообразованные в то время. И вряд ли они могли связать несколько слов и объяснить свою позицию. Потому что, ну вот, например, вот те же мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. Он был, как известно, генерал-полковник, член военного совета Украинского фронта. То есть он их надиктовывал на магнитофон, и вот именно вот его речь, когда слушаешь, это речь такого малограмотного человека. Так и все эти генеральские мемуары, они писались, нанимали каких-то журналистов, писали, которые за них писали. Затем это все правило политуправления Красной Армии, и поэтому они как-то под копирку все были примерно такие одинаковые. То же самое мемуары того же Жукова, и же с ним очень много. То есть это нельзя назвать источниками, потому что, во-первых, они были, придавали не собственный опыт их войны, а, в общем-то, идеологию государства, которая в то время была. Затем вот основные главные документы военные, они же были закрыты. Вот сейчас, вот, кстати, Подольский архив, он публикует базу данных погибших, подворные опросы послевоенные проходили, чтобы выяснить, сколько все-таки погибло у нас бойцов. Затем документы боевых действий, донесения все эти. Там, если их почитать, складывается вообще такая картина страшная. Что такое? Вот по той же 294-й дивизии вот искали там только вот эти бумаги по расстрелам. В общем, очень интересно. Там, например, в той же 294-й дивизии с августа, они еще не воевали, уже начинали их расстреливать. По, значит, ноябрь 41-го года было расстреляно 150 бойцов только. Вот. Затем еще на одном документе, там интересно вообще было, там 991 фамилия, из которых большинство было расстреляно заочно. Бросали их в атаку, а потом задним числом, месяц через 24, начинали вспоминать, а куда же они делись, эти люди-то. И поэтому те, кто не вышел из боя, те, о ком точно не знали, что он погиб, что могли там несколько человек подтвердить, что он действительно убит, то их всех записали в предатели Родины, которые добровольно сдались врагу. Хотя две трети из этих вот, так сказать, предатели, они, в общем-то, находим их лежащими в болотах этих ленинградских и новгородских. И получается, что вот, предположим, даже человек выжил, попал в плен. Если он после войны возвращается, он, его, значит, проверяют в фильтрационном лагере, садят. Там несколько месяцев проверяют. Проверили, оказывается, в 1941 году тебя еще расстрелять должны были. Вот, попался голубчик. Все. Две трети, ну, либо направляют в штрафные роты снова на фронт, если война еще не кончилась, либо, значит, там, на шахты отрабатывать, там, срок получать. То есть вот отношение к нашим пленным, потому что приказы товарища Сталина, что все они предатели, изменники.
Главное, мы-то как-то к этому уже привыкли, а если вспомнить историю той же Первой мировой войны, нас ведь с оркестром, с цветами встречали наших военнопленных, которые возвращались из Германии, как страдальцев принимали, жалели, уважали. И никому не приходило в голову объявлять предателями.
Ну, тут это связано с тем, вот 41-м годом, что вот первые дни войны, в общем-то, показали, что умирать за Сталина и за советскую власть желающих очень мало, поэтому многие действительно сдавались в плен, отказывались воевать. население встречало немцев с цветами в Прибалтике, на Западной Украине, в Белоруссии, там фактически развернулась партизанская война против нас. Каунас взяли прибалтийские партизаны, Львов тоже украинцы взяли свой. Поэтому, когда тебе в спину стреляют, особо, так сказать, держать оборону не хочется, поэтому наша армия очень быстро откатывалась от границ. Свыше миллиона там по хатам разбрелись. Их потом, когда наши наступали позднее, снова мобилизовывали, как врагов народа, значит, вперед. Армия-то у нас была крестьянская, крестьяне, они познали на себе эту всю советскую власть, весь этот голод, коллективизацию. С другой стороны, можно понять и тех, кто сражался на противоположной стороне. Больше чем 1,5 миллиона наших соотечественников сражались на стороне немецких войск. То есть они боролись против коммунизма, но в итоге-то боролись за то, чтобы бесчеловечный режим Гитлера также уничтожил половину русских, то есть всех. Получается, куда ни кинь, всюду клин. Поэтому как-то осуждать их, тех, кто воевал на той стороне, я считаю, мы не вправе. Мы не поставлены в те условия безвыходные, как они. В целях пропаганды, ведь борьбы с коммунизмом, ведь немцы, например, фактически стали открывать церкви, не запрещали открывать церкви, и фактически на оккупированных территориях возродилась православная жизнь. Было открыто больше 9 тысяч церквей. А ведь до войны у нас, так сказать, в СССР осталось где-то 450 церквей. Вот даже вот у нас церковь в Екатеринбурге единственная была, вот как раз Ивановская церковь, она работала где-то, по-моему, до 1939 года, а потом такие налоги, что священник все бросил и пошел работать на завод слесарем, потому что не в состоянии был налоги эти выплатить и прочее. То есть она формально не была закрыта даже, вот церковь-то, а фактически она не работала. И только в 1941 году священника НКВДшник говорит: «Давай, иди служи». Нужда государственная настала, видимо.
Многие сейчас считают, что это добрая воля Сталина была, вот, дать хоть некоторую свободу церкви, вернуть архиереев из ссылок и лагерей.
Насчет доброй воли у людоеда как-то это, в общем-то, верится очень так слабо. Это больше, мне кажется, было чисто для пропаганды и для борьбы вот именно с тем, что немцы открывают церкви. Ведь открыть, он же не в 41-м стал открывать церкви-то. И, так сказать, налаживать отношения с патриархией, ну, назначил патриархом там Сергей.
Это 43-го года.
Это сентябрь 43-го года, вроде как тут уже мы наступали в основном. Было ясно, что мы и Германию разобьем, и Балканы все освободим. Это было понятно. И в это время мы вдруг делаем такие послабления, что избирают патриарха, каких-то оставшихся живых архиереев выпускают из тюрем, синод создают там. Затем начинают открывать церкви, даже и в России, ведь где-то около 800 церквей было открыто даже при Сталине. Ну, в общем-то, это как-то было все к дате сделано, к приезду делегации от англиканской церкви. Она как раз приехала позднее. То есть чисто показать, что не только зверское лицо у коммунизма есть, и что мы церковь вроде как не обижаем, и, так сказать, она у нас не гонима, а равноправна, и, пожалуйста, службы есть, и патриархство есть, и тем более скоро освобождать нам балканские страны, а там население-то православное, все-таки надо показать, что мы не какие-то безбожники, а вполне даже цивилизованные люди. Вот с этой точки зрения было какое-то улучшение, то ли Бог не допустил, чтобы церковь была окончательно уничтожена, то ли положение изменилось в стране и в мире. Оставшиеся там, сколько там, несколько сотен священников и десяток епископов остались живы, и, в общем-то, и церковь осталась жива, российская. Правда, какой ценой, тоже другой вопрос.
Вот мне хотелось бы привести небольшой отрывок из воспоминаний Николая Никулина, о которых мы уже говорили. Может быть, вы немного прокомментировали бы. Уже через десятилетие после войны он первый раз приехал вот на те места боев, где он молоденьким солдатом сражался под Ленинградом, и увидел, в общем, достаточно печальную картину. Это 70-е годы, когда, ну, казалось бы, в общем, патриотизм существует на государственном уровне, и действительно этот лозунг «никто не забыт, ничто не забыто», мы все с детства помним, это всегда было. Ну, как я уже говорила, вот я, может быть, кто-то вспомнит, я вот в школьные годы никогда не слышала, что у нас много незахороненных солдат, и что есть вообще такое, и что есть поисковые отряды. Людей здесь действительно теперь встретишь редко, лишь в грибной сезон сюда съезжаются оравы грибников. Они загаживают леса грязной бумагой, целлофановыми пакетами, пустыми бутылками, консервными банками. Они жгут костры, устраивают пожары. Всем наплевать на то, что это за места. Никто ничего не знает о происходивших здесь смертных боях. Подростки выкапывают из земли человеческие кости в поисках золотых зубов. Шпана сжигает и ломает деревянные памятники, кое-где установленные здесь оставшимися в живых фронтовиками. На Тартуловских холмах пришлось поставить стальной лист и выжечь на нем автогеном номера погибших здесь дивизий, чтобы этот знак как-то уцелел. Под Вороново на перекрестке дорог установили гранитный обелиск в память о неизвестном солдате. Инициатором его создания был отставной генерал, воевавший здесь в молодости. Сейчас этот памятник взорван. В целом никто не занимается серьезным увековечиванием памяти погибших. Жизнь идет своим чередом, у нее новые проблемы, новые заботы, новые задачи и цели. Откуда же такое равнодушие к памяти отцов? Откуда такая вопиющая черствость? И ведь не только под Ленинградом такое положение вещей. Везде, от Мурманской тундры, через леса Карелии, в Новгородской, Калининской областях, под Старой Руссой, Ржевом, и далее на юг, вплоть до Черного моря, везде одно и то же. Равнодушие к памяти погибших – результат общего озверения нации. Политические аресты многих лет, лагеря, коллективизация, голод уничтожили не только миллионы людей, но и убили веру в добро, справедливость и милосердие. Жестокость к своему народу на войне, миллионные жертвы, с легкостью принесенные на полях сражений, явление того же порядка. Как можно упрекать людей в равнодушии к костям погибших на войне, если они разрушили свои храмы, запустили и загадили свои кладбища? Война, которая велась методами концлагерей и коллективизации, не способствовала развитию человечности. Солдатские жизни ни во что не ставились. А по выдуманной политработниками концепции наша армия лучшая в мире, воюет без потерь. Миллионы людей, полегшие на полях сражений, не соответствовали этой схеме. О них не полагалось говорить, их не следовало замечать. Их сваливали в ямы и присыпали землей похоронные команды, либо просто они гнили там, где погибли. Говорить об этом было опасно, могли поставить к стенке за пораженчество. И до сих пор эта официальная концепция продолжает жить, она крепко вбита в сознание наших людей. «Никто не забыт, ничто не забыто» – эта трескучая фраза выглядит издевательством. Самодеятельные поиски пионеров и отдельных энтузиастов – капля в море. А официальные памятники и мемориалы созданы совсем не для памяти погибших, а для увековечивания наших лозунгов «Мы самые лучшие», «Мы непобедимы», «Да здравствует коммунизм».
Тут, по-моему, нечего даже добавить. Он прав во всем. И с 70-х годов ведь положение это не изменилось. Вот некоторые у нас вообще говорят, а вот стоит ли копать, потому что все равно ведь там очень мало тех, кого можно, так сказать, найти поименные. Родственники все уже близкие, уже умерли давно. Что земля все равно это могила. Когда он лежит под дерном, там где-то все, 10 сантиметров от земли, иногда кости торчат неспокойной души.
Ну, это не по-христиански как-то все равно, да? А много у вас в отряде верующих людей? По каким причинам, по каким мотивам люди идут в поисковый отряд? Ведь это очень тяжелая работа, психологически тяжелая прежде всего, ну и физически тоже.
У нас костяк-то 4 человека, поэтому мы примыкаем к отряду «Факел». Там молодежь, училище строительного, их там Решат Латыпов входит, и мы к нему примыкаем, потому что удобно очень с ними работать.
Ну вот вы общаетесь с этой молодежью как-то? Какое впечатление на вас эти ребята производят? Они чем-то отличаются от той молодежи, с которой мы привыкли иметь дело вот в городе, такой шумный, веселый?
Ну, вывозят от Решат, значит, ну там 15-20 человек этих вот студентов. Еще он там берет сирот из детдома. Вот. Получается, что там где-то 1-2-3, и вот от этих там десятков прошедших поисковой работы, там остается 1-2-3, которые действительно остаются в поисковом движении. Но у нас вот 4-5 человек, вот мы, наш отряд, люди уже все в возрасте, от 40 до 60 лет. Ну, православный только я. Не знаю, какие-то разные, может, причины у людей. Кто-то, может, чисто как коллекционер всяких значков, всего. Кто-то там знаток оружия, просто интерес что-то найти, разобрать, посмотреть, как оно все. Это не знаю, что там у души у каждого. Но тем не менее ездят, копают, работают.
Леонид Григорьевич, вот сейчас очень часто говорят о необходимости патриотического воспитания молодежи. По вашим представлениям, каким оно должно быть?
Вот, например, я знаю, под Верхотурьев есть Косминский обитель, там отец игумен, отец Петр. Вот он создал отряд «За другие своя», патриотический. И там вот этих вот деревенских парней где-то вывозили в том году, вот в этом, на поисковые работы. Я считаю, это очень так полезно для детей своими руками все это покопать, почувствовать, так сказать, реальность, посмотреть ее через свои руки, через свое сердце пропустить, а не только какие-то там штампы, которые вываливают всякие пропагандисты и фильмы. Считаю, что это хорошо, надо молодежь привлекать к этим работам. Несколько миллионов пропавших без вести, миллионы погибших этих, надо кому-то находить, хоронить.
А вы встречали цифры где-то, хотя бы приблизительные? Сколько еще может быть человек вот так вот у нас непохороненных солдат, офицеров?
Ну, у нас погибло где-то от 17 до 19 миллионов красноармейцев всего. В том числе 1,3 миллиона погибло в концлагерях немецких, в смысле, в лагерях военнопленных. Вот это очень большие потери. Ну, вот взять, например, вторую ударную армию. Ее численность была, ну, где-то порядка со всякими добавками 1100-130. На мемориале в мясном бару там лежит где-то около 30 тысяч. Значит, 30 тысяч попало в плен. То есть получается где-то 50-70 тысяч. Все где-то лежат вот по болотам. Это только конкретно одна, вторая ударная армия, которая попала в окружение в 42-м году. А сколько у нас таких армий? У нас армия была где-то... Есть номер 70-я армия, например. То есть, вот,
то есть если вспоминать опять о словах Суворова, которые я приводила в начале нашей передачи, приписываемому Суворову, не знаю, кто на самом деле это сказал, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Но раньше и потери были, конечно, другие в войнах, это понятно. Но тем не менее, то получается, что, наверное, у нас эта война не закончится никогда по-настоящему, если вот такой меркой мерить.
Ну, в общем-то, эта война не закончится, но главное, что эта война, в общем-то, она убила Россию фактически. Ведь вся эта молодежь, которая полегла, ее же не вернуть. Все эти деревни пустые, они из-за этой войны.
Ну что ж, спасибо вам, Леонид Григорьевич. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях был Леонид Григорьевич Вахмяков, студент третьего курса Миссионерского института города Екатеринбурга, участник поисковых экспедиций «Вахта памяти». И разговор у нас был о непарадной истории Великой Отечественной войны. И услышите вы его спустя несколько дней после 73-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Спасибо вам большое, Леонид Григорьевич, за эту беседу. Всего хорошего.
Спасибо вам, что пригласили меня. Очень рад был с вами познакомиться. До свидания.
Спасибо.